Дорогая молодежь, я вас сердечно приветствую и очень вам благодарен, что вы очень откровенны. Ваши вопросы говорят о том, о чем вы переживаете. Брат Виталий, поясните, пожалуйста, какой должна быть будущая невеста, жена в своей семье, какими качествами и навыками она должна обладать? Я знаю, что это очень беспокоит, очень волнует всех. И очень правильно, что вы об этом говорите. Мой ответ я бы хотел построить на некоторых очень важных позициях. Первое. Невеста должна быть верующей. Друзья мои, это не общая фраза. Верующая – это не просто человек или сестра, которая ходит в собрание, а это сестра, которая знает Бога. Я вам скажу один маленький секрет. Когда служители между собой общаются, и когда идет речь о каком-то брате или сестре из молодежи, братья переспрашивают, а это верующий человек? Когда речь идет о члене церкви. Знает ли человек Бога? Знает ли, что такое пост этот человек? Знает ли этот человек, что такое смириться, промолчать, когда его оскорбят? Знает ли этот человек, что такое борьба с собой? Вот это верующий человек. Ну, и есть, кроме верующих, еще те люди, которые, ну, которым предстоит стать верующими. Ко мне один брат с нашей церкви подошел, хотел жениться, и говорит: брат Виталий, вот меня очень интересует вопрос, насколько верующая вот эта девушка, на которой я хочу жениться. Я спрашиваю, а суть твоего вопроса в чем? Он говорит: вот я как мужчина, я должен буду зарабатывать в семье деньги. Я буду уходить на целый день с дому. И моя жена, она будет оставаться с детьми. Чему она их научит? Если она сегодня, кроме того, как перед зеркалом стоять и красоваться, и как вот тугую одежду одеть, она больше ничего не умеет. Разве можно такой вот матери доверить моих детей на целый день? Чему она их научит? Мне важно, чтобы она что-то имела. Имела что-то, ну, что могла бы дать моим детям. Я хочу оставить на надежную сестру своих детей. Я уйду на работу на целый день. Что моя жена вложит в это сердце, в сердце детей? Это юноша сказал, который собирался жениться. Это первое. Она должна быть верующей. Второе. Хочу сестре вам сказать, что сестра должна понравиться брату. Обязательно должна понравиться. Но, говоря об этом, я хочу вас убедить в том, что Бог сотворил каждую из вас, каждую. И Бог некрасивых не создавал, поверьте. Если вы думаете о себе, что вы некрасивая, то вы оскорбляете Творца. Бог некрасивых не создавал. Бог просто создал на разный вкус и цвет. Создал высоких, низких, создал круглолицых или же с овальным лицом, светлых и темных, и цветных, и там, ну и всяких разных. То есть на любой вкус и цвет, на любой вкус и цвет, вот кому какая нравится. А вот чем понравится, вот здесь-то уже над этим нужно поработать. Вы бы хотели, чтобы жених имел профессию? Да? Ну, говорите, да или нет? Хотели бы. Хотели бы, чтобы он имел служение в церкви? Хотели бы. Хотели бы, чтобы он имел хотя бы элементарное какое-то жилье к браку? И вы знаете, что вот женихи об этом, обо всем заботятся, готовятся к браку. Потом и кровью, трудами большими добиваются этих результатов. Но если невеста села и просто ждет, чтобы ее кто-то забрал или взял, не думаю, что кому-то это будет интересно. Такая вот, которая просто сидит, чего-то ждет. Она должна серьезно работать над тем, чтобы понравиться. Ну, в чем она должна работать? Она должна работать над своим интеллектом. Это очень серьезно. Женщины, они, как правило, они многословные. Такими сотворил их Бог. И они этим прекрасны. Если бы женщины много не разговаривали, наши дети были бы немыми. Они должны научиться языку, они должны говорить. Но женщина должна над своим интеллектом так поработать, чтобы она что-то говорила. Она должна, ну, хотя бы 25-30 книжек в год перечитывать. Она должна приобрести массу каких-то профессий, которые ей пригодятся в семье. Это, я не думаю, что юриспруденция, экономическое право вот ей пригодится. Я думаю, что искусство швеи ей необходимо. Девушка должна быть, она должна хорошо разбираться в кулинарии, потому что путь к сердцу мужчины через желудок лежит. Это тоже очень важный вопрос. Когда сестры не умеют готовить, это значит, они не подготовленные. Ну, сестры должны позаботиться, чтобы у них, ну, простите, я говорю, как в семье открыто, чтобы не было грязи под ногтями, чтобы когда выходит на люди, чтобы, ну, взяла щеточку, даже если поработала в теплице, чтобы хорошо, хорошо обслужила свои руки, чтобы с жирной головой не выходила на люди. Это все такие мелочи, из которых складывается впечатление. Она должна понравиться. Она должна приобрести очень много каких-то добрых навыков. И если над этим сестры будут работать, сестры, я вам скажу такую одну фразу, вы только услышите, что хороших невест, вы послушайте меня, услышьте, хороших невест очень-очень ищут, которая бы очень потрудилась бы над собой. И еще очень важный фактор, невеста должна быть послушная. Послушная руководителю молодежи, послушная должна быть служителем. Потому что это важнейшее качество, которым должна обладать жена в семье, она должна быть покорна мужу. Но когда сестре говоришь, неприличная у тебя юбка, некрасивая у тебя прическа, вот тебе бы как-то иначе себя вести. Вот она говорит, а где в Библии это написано? А почему вы ко мне пристаете? Братья смотрят и думают, Господи, упаси меня от такой участи. Если она не научилась покоряться руководителю молодежи и пресвитеру, точно, что в семье будут проблемы. Зачем увеличивать проблемы, если можно поискать что-то без проблем? Вот это вам несколько коротких советов. Какая должна быть невеста? И скажу вам, таких невест очень ищут. И ищут упорно, усиленно. Те, которые хорошо подготовились, те ищут. Один такой еще маленький психологический момент вам поможет. Если вы смотрите в зеркало, и вы думаете, что вы некрасивые, но есть такая проблема среди молодежи, особенно среди сестер. Я вам скажу такую простую вещь. Есть такая фраза или такая закономерность. Дух творит форму. Вы знаете, что, ну, кто учился... Вы знаете такое выражение, как психологический портрет, да? То есть на основании фотографии можно сказать о характере человека больше, чем 50%. На 70% можно сказать о человеке на основании его фотографии. Это называется психологический портрет. Так вот, губы будут у вас красивые или некрасивые, зависит не от помады, а от внутреннего мира. Если в вас живет зло, у вас губы вот такие, как, знаете, как на смайликах. И что бы вы с ними ни вытворяли, с этими губами, красьте их, не красьте, они будут некрасивыми. Но когда внутренний мир будет богатый, вот тогда и губы будут красивые. И можно их не красить, они и так будут красивые. Если у вас сердце чистое, у вас глаза будут нехитрые, они будут очень красивые. Не надо их тушью подрисовывать, никак не надо. Они будут красивые. И ваше лицо сформируется тогда красивым, когда будет красивый дух. Дух творит форму человека. Это так, чуть-чуть коротко о подготовке к браку. Теперь еще несколько вопросов, я уже покороче буду отвечать. Что такое вожделение? Почему-то с этим словом связывается, ну, всегда отрицательное значение. Я выписал несколько текстов из Библии. Что такое вожделение? Это сильное желание. Оно бывает отрицательным, бывает и положительным. Вожделение – это не только связано с какими-то греховными страстями. Например, «Братья мои», Филиппийцам 4.1, «возлюбленные и вожделенные, радости венец мой». То есть братья, верующие, могут быть вожделенными, которым сильно влечет сердце. Здесь нет никаких грехов. Давид пишет, «как вожделенны жилища твои», 83-й псалом. Значит, желанные жилища твои. Суды – вожделение золота, суды Божьи. Их желаешь. Дальше. Откуда у вас вражды и распри? Не от вожделений ваших, то есть не от сильных ли желаний? И еще написано Бытие 3.6. Увидела Ева, что дерево приятно для глаз и вожделенно. То есть есть отрицательные, есть положительные стороны вожделения. Это просто сильное желание. Следующий вопрос. По какой причине бывают нехорошие сны, как от них избавиться? Ну, я очень постараюсь коротко ответить, но скажу, друзья, что для того, чтобы были хорошие сны, для этого нужно позаботиться, чтобы ночью, насколько возможно, отключался мозг. Исключить все возбудители мозга. Что является возбудителем мозга? Ну, первое – это любой свет. Насколько возможно, зашторьте окна. Я вам докажу очень простым примером, как свет возбуждает нашу нервную систему. Если вы спите, и кто-то тихо включил свет, причем включил так, что выключателя не слышно было, но от света вы просыпаетесь. Почему? Потому что через закрытые глаза фотоны проникают на роговицу нашего глаза и раздражают нашу нервную систему. Исключите свет. Если свет, даже любой ночничок горит, возбуждается нервная система. Мозг не спит. Второе. Молодежь, ну, обычно вот люди, которые много работают и дома не имеют возможности регулярно кушать, домой приходят и вечером наедаются. Друзья, это очень плохо. По многим причинам. Когда вы вечером наедаетесь, особенно тяжелую пищу, если мясо поели, после собрания пришли, после молодежного, поздно, 10-11, этого делать категорически нельзя. Ваш мозг не отдыхает, потому что он управляет системой пищеварения. Желудок работает всю ночь, он не останавливается, он работает. И в это время мозг анализирует всю информацию, которую получил в течение дня, и вам что-то и кажется, и чудится. Кроме того, у молодежи есть переизбыток половых гормонов. Поэтому это тоже является возбудительным фактором в нашем сознании и мешает человеку нормально отдыхать. Друзья, для того, чтобы человек спокойно спал, вам необходимо удалить все возбудители вашей нервной системы, насколько это возможно. Даже если вы очень голодны вечером, один бутерброд, не три, а один маленький бутерброд и полстакана некрепкого чая. Этого достаточно, чтобы утолить голод и лечь поспать. Утром покушайте, как положено. Избавиться от плохих снов можно, надо молиться вечером перед сном, чтобы Господь сохранил ваше сознание и исключить все возбудители нервной системы. Что такое церковная, последний вопрос. Что такое церковная тайна и как относиться к ней, где о ней написано? Друзья, мы не зря проводим членские собрания без детей, и на членские собрания мы закрываем двери и не пускаем всех желающих, потому что обсуждаются на членских собраниях церковные тайны, наказание кого-либо, какие-либо церковные планы. Все, что говорится на членском собрании, является церковной тайной, и ее нужно хранить. Друзья, еще несколько вопросов. Вопрос Сепермитис и Ай Инстаграм. Дардак и Ай есть и ПКАТ. Можно ли иметь Инстаграм? А если имеешь, это грех или нет? Я бы не поставил так вопрос и не хотел бы отвечать именно по записке «грех это или не грех». Я хотел бы сказать о некоторых опасностях, которые вас подстерегают, пользователи Инстаграма. Ну, первое, что скажу, что это Инстаграм – это архивная база фотографий, которая каждые сутки пополняется на 70 миллионов экземпляров. Вот мировой архив пополняется на 70 миллионов экземпляров. В чем опасность Инстаграма? Сегодня появилась новая, наверное, новая проблема. Сегодня появился новый термин, который называется клиповое мышление. Кто-нибудь слышал об этом? Что это такое? Это очень современный термин, и он только относится к людям, к сетевым людям, которые пользуются культурой Инстаграма. Что такое клиповое мышление? Это мышление человека, который не может постоянно концентрировать свое внимание. То есть, если бы возможно было нарисовать какую-то диаграмму этого мышления, оно бы выглядело так. Вот активная фаза, потом идет пассивная, потом опять активная, потом пассивная. И сегодня ученые серьезно озабочены, как программу школьную, программу университетов адаптировать к клиповому мышлению. То есть, когда преподается урок, в течение 45 минут внимание сетевых слушателей уже удержать невозможно. Они одну минуту могут быть внимательны, потом они на две минуты они выпадают. Они не могут постоянно держать свое сознание во внимании. Потом опять одну-полторы минуты они опять внимательны, потом они опять исчезают, они пропадают. И вот такой вот синусоидой у них идет усваиваемость. И ученые понимают, что вот эти пробелы в знаниях, которые получаются в результате клипового мышления, как-то нужно восполнить. Но синусоиды эти, они не совпадают у одного, у другого, у третьего. Люди отвлекаются по-разному. И сегодня ученые работают над тем, как все-таки покорить клиповое мышление. Что порождает клиповое мышление? Ну, первое, это я говорил, укорачивание продолжительности, концентрация внимания. Второе, это отрыв от контекста. Если вы читаете книгу, заметьте, например, один лист страницы вы перечитываете, читаете, и вы можете 2-3 раза отвлечься, о чем-то подумать о другом. Это говорит о том, что вас начинает уже атаковать клиповое мышление. Оно вас начинает порабощать. Дальше. Непонимание друг друга. Люди разговаривают, они друг друга перестают понимать. Потому что клиповое мышление, оно не постоянно концентрируется во внимании, и человек не может проанализировать достаточно объективно разговор, который даже идет с человеком. Дальше. Идет в Инстаграме обработка и коррекция фото. Сегодня в основном все современные фотоаппараты, они оснащены такой опцией, как коррекция фотографии. Вот вы сфотографировали, и сразу вам предлагается коррекция фотографии. Ой, не нравится здесь глаз. Раз, вот чуть подправил. Можно даже подправить цвет, можно подправить все, что угодно. Подправил фотографию, и получаются нереальные фотографии. То есть завышенная оценка вот этих фотографий. Дальше. Лживое представление о мире, о себе. Следующее – это депрессии у людей очень развиваются из-за невысокой оценки их фотографий. Ведь когда человек выставляет в Инстаграм фотографии, он обязательно ожидает оценку. Это называется лайки. Вы знаете, что это такое. Я знаю людей, которые сегодня соревнуются лайками. Кроме того, что соревнуются, они обижаются, они ссорятся. Например, один говорит другому: у меня 980 лайков на фотографии. Другой говорит: а у меня 1030. Ух, что же сделать, чтобы у меня превзошло количество лайков вот этого человека? И вот начинается спор. А если мало лайков, значит, что-то неудачное сфотографировали, что-то не понравилось. И это целая индустрия, которая вас затягивает в это болото. Это, сегодня это называется целая культура Инстаграма. Инстаграм – это не просто архив фотографий, это образ жизни. Посчитайте, пожалуйста, время, сколько вы проводите в Инстаграме. Я Инстаграм никогда не имел в жизни и не намерен иметь, поэтому я не могу сегодня объективно проанализировать это. Я только общаюсь с молодежью, вижу эти проблемы, в которых живет молодежь, погрузившись в эту культуру Инстаграма, которая пользуется сегодня этим проклятием, самым настоящим. Люди не имеют совершенно времени ни на что, потому что занимаются постоянно анализом фотографий. И вот развивается вот это поверхностное мышление. Вы даже не замечаете, как это происходит в вашем сознании. Вы не можете просмотреть, допустим, 500 фотографий за день так вот внимательно, вдумчиво. Но вы-то их получаете от ваших этих вот таких сетевых коллег. Я не назову их друзьями. И когда вы получаете эти фотографии, вы должны их просто перелистать. Автоматически где-то вот лайки поставили. Это уже целая культура вот такая. И вот так вот автоматически перелистывая эти фотографии, вы приучаетесь так читать Библию, вы приучаетесь так учить уроки, вы приучаетесь так делать профессию. Вы все приучаетесь делать поверхностно. Потому что вот этим вы занимаетесь каждый день и по несколько раз в день. И вот именно Инстаграм воспитывает в человеке вот это порочное клиповое мышление. Сказать грех это или нет, друзья, простите за это слово, я вам скажу, но это слово медицинское. Сегодня происходит дебилизация общества. Люди, да, не смейтесь, это неплохое слово. Сегодня люди из нормальных, здравомыслящих людей превращаются в людей, которые не могут адекватно мыслить и реагировать на все окружающее. Почему? Потому что у вас нет времени книжки почитать, у вас нет времени где-то соприкоснуться с высокой мыслью. Вы все начинаете делать поверхностно. И вот, вот это поверхностное воспитание самого себя, оно вас приводит к определенному образу жизни. Вот чем сегодня катастрофически опасен Инстаграм. Катастрофически опасен. Если вы хотите с другом поделиться своей фотографией, не надо ему сбрасывать вот эти миллионы селфи, которые вы отправляете. Зачем это все нужно? Зачем засорять, захламлять и время отнимать у людей? Вы просто отправьте одну фотографию, которая вам понравилась, что бы вы хотели сделать. Ну, знаете, как неприятно. Мы отправляемся с молодежью куда-то, а молодежь комментирует. Допустим, полдня куда-то проехали, они говорят, вот тот уехал туда, это там, а тот там. И уже все, отчеты, фотографии, все это летает. И люди постоянно находятся в онлайне, контролируют жизнь всех и отдают себя под контроль этой жизни. Зачем вам это нужно? Вам интересно, как живут вот эти 100, 200, 500 человек? Зачем вы занимаете свое дорогое время? Тут же две записки, они одинаковые. Посоветуйте, пожалуйста, книгу, которую можно прочитать для назидания. Друзья, смешная записка. Если бы написали книги, другое дело, но книгу, это говорит о том, что это такое событие прочитать книгу. Понимаете, какую же это еще книгу, как к ней добраться? Что я бы посоветовал? Первое, что посоветую, перечитайте всю литературу издательства «Христианин». Каждая книга, она выплакана, она переведена, она собрана. Каждая книга отредактирована, над ней духовные люди работали. Ничего не пропустите из издательства «Христианин». Подряд возьмите и читайте. Это первое. Второе. Автобиографии наших отцов. Биография Плета. «Под кровом Всевышнего», «В руках великого мастера», трилогия Храпова, возьмите Бойко, «Верю в бессмертие». У нас есть столько сегодня и Германюка, и Антонова, и Мазурина. Возьмите, что хотите из этих биографий. Это богатая, сытая, посвященная Богу жизнь. Это очень интересная литература. Это больше для сестер или для подростков, для юношей. Если вас больше интересуют познавательные книги, книги, которые посложнее читаются, ну, каких-то иностранных авторов, например, очень интересно пишет Филипп Янси. Есть такой автор. Чем он интересен? Мне чем он интересен? Он касается очень глубоких вопросов. Например, почему Бог сотворил боль? Ну вот у нас же есть боль. Вы знаете, вот если вы прочитаете эту книгу про боль, вы поймете, какой добрый Бог, что Он создал боль. Вот эта книга вся говорит о том, почему Бог сотворил боль. Наши душевные страдания. Он очень глубоко и интересно пишет. Потом, есть еще молодежный автор, чтобы я вам посоветовал, Макс Лукада. Тоже его книги переведены, если вы читаете на русском языке. Я не могу вам румынскую литературу порекомендовать, я больше читаю на русском. Но вот эти вот книги переведены с английского, есть что почерпнуть, очень интересные книги. Он в художественном оформлении очень ярко расписывает библейские сюжеты, но с хорошими, очень с хорошими уроками, очень высокими уроками. Если вас еще больше, поглубже интересует литература, это Мартин Ллойд-Джонс. Тоже его книг много переведено. Я не знаю, запомните ли вы все, записали вы что-то. Это хотя бы несколько авторов разных уровней. Я так вспомнил, что бы можно было предложить, чтобы вы почитали. Это очень полезная информация. Но каждый человек должен индивидуально для себя подобрать список книг. Бывает, вот слог кому-то не подходит, кому-то сложно что-то читать. Для некоторых очень простая считается стилистика. Выберите свой жанр, что вам интересно, и развивайте свой интеллект. Это очень, очень полезно и вам в жизни пригодится.